Категория программы 16+. Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мир всем, кто слушает программу «Ключ разумения». У микрофона Александр Елопов, а за другим микрофоном напротив меня сидит игумен Феодорит Золотарев из Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря. Здравствуйте, отец Феодорит.
Здравствуйте, Александр Петрович и все наши слушатели.
Я хочу попросить у вас прощения, с одной стороны. С другой стороны, хочу вас сильно поблагодарить, потому что вы ради участия в программе «Ключ разумения», пусть радиослушатели оценят, рискнули своим монашеским благополучием. Ведь в монашеской литературе давно было сказано и многократно повторялось, что монах, который покидает свою келью, умирает как монах. Вы живы, но ваша монашеская судьба находится под угрозой. Так ведь ради благого дела, отец Феодорит. Я сегодня с вами хочу как раз поговорить о монашестве. На неделе, на которой мы с вами беседуем, уже Православная Церковь отмечала память преподобного Сергия Радонежского, которого порой называют игуменом всея Руси, основатель знаменитой Троицы Сергиевой Лавры в Подмосковье. А через несколько дней Православная Церковь будет праздновать память преподобного Антония Киево-Печерского, которого порой называют основоположником всего русского, или кто-то захочет уточнить, и украинского православного монашества. Его деятельность лежит в основании Киево-Печерской лавры. Кстати, сейчас вокруг Киево-Печерской лавры кипят нешуточные страсти. Украинские власти изгоняют из Киево-Печерской лавры монахов, которые принадлежат Украинской Православной Церкви. И все это для меня повод поговорить о монашестве. А вы, отец Феодорит, как раз монах. Тяжело быть монахом. Просто некоторые критики монашества говорят, что люди в монахи уходят за легкой жизнью. Вы за легкой жизнью ушли в монастырь?
Я пошел в монастырь, потому что полюбил монашескую жизнь. А когда делаешь то, что любишь, это не бывает очень трудным. Но, как и всякая жизнь человеческая, будь то семейная, будь то не семейная, будь то монашеская, как и всякая жизнь, она бывает разной у всех людей. Поэтому я думаю, что если человек живет с Богом в миру, он будет во многом найдет счастье. И если человек с Богом живет в монастыре, так же. И с другой стороны, без Бога, и там, и здесь человек будет лишен света в своей душе. Поэтому здесь зависит благополучие человека духовное не от его образа жизни, а от его отношений с Богом, так я думаю.
А что это значит быть монахом? Вот чем характеризуется монашеский образ жизни? Чем он отличается от образа жизни всех остальных людей, считающих себя христианами?
Монашеский образ жизни предполагает, что человек убирает из своей жизни все лишнее и сосредотачивается только на одном, на служении Богу. То есть посвящает себя Богу всецело. И тем или иным образом старается Господу служить. Вот. С этой целью монахи отказываются от семейной жизни, чтобы не быть обремененными, связанными с мирской жизнью хлопотами разными. Вот. Отказываются от собственности, с тем, чтобы никакие земные, мирские попечения не связывали их в их стремлении служить Господу.
Может, потому считается, что монашеская молитва, она более сильная и чистая, более горячая, чем молитва людей, которые остаются в миру? Или, опять же, раз на раз не приходится?
Думаю, что это оценит только Господь. Я думаю, что и в миру есть много святых людей, которые очень близки Господу.
Ну вот просто вы сказали, что в монахи уходят люди, которые захотели сосредоточиться на своей любви к Богу, на служении Богу. И есть и такое мнение, что чуть ли не главное в этом монашеском служении Богу заключается в той молитве, которую творят монахи перед Богом. Нет?
Ну, да, я думаю, что это справедливое утверждение, потому что молитва – это ведь общение с Богом. И ради этого общения, ради свободы этого общения люди в монастыри идут прежде всего. Прежде всего. Поэтому сердцевиной монашеского делания, конечно, является молитва. Вот. Но уж насколько она там, насколько она преуспевает в жизни того или другого человека, это уже, конечно, будет судить Бог.
Вы живете в монастыре, в Свято-Никольском мужском монастыре. Но монашество начиналось с того, что некоторые христиане уходили в леса и пустыни и вели одинокий образ жизни. Само слово «монах» происходит от греческого слова, означающего в переводе «один». И в этой связи вопрос, нет ли противоречия между тем, что в Библии сказано «нехорошо человеку быть одному». В Библии сказано, Господь Иисус Христос неоднократно говорил, апостолы повторяли, что мы должны любить друг друга, заботиться друг о друге. Но монахами становились изначально те, кто хотел жить одиноко, да, имея отношения с Богом, но вдали от других людей. Я взял на передачу книгу, это очень известная монашеская книга «Древний Патерик», изложенные по главам, и здесь есть, например, такая фраза преподобного Арсения Великого, что «Арсений, бегай людей и спасешься». Вот нет ли противоречия между тем, к чему нас призвал Господь, нехорошо человеку быть одному, возлюбите друг друга, и вот этой установкой на такой уединенный образ жизни?
Я так бы сказал, что монах один и один он с точки зрения внешнего наблюдателя. Монашеский образ жизни на самом деле не предполагает одиночество. Потому что монах уходит из общества мирского для того, чтобы наполнить свою жизнь как раз общением, но только другим общением. И, если можно так сказать, другим обществом. Он просто меняет круг общения, так сказать. И даже монах-отшельник, который живет в какой-нибудь удаленной местности и очень редко видится с людьми, его жизнь наполнена общением прежде всего с Богом и со всеми святыми, то есть с духовным миром. С духовным миром. Вот. И который для нас, христиан, настолько же реален, как и мир видимый. Поэтому монах не одинок, ни в коем случае не одинок. Он всегда живет в семье, в духовной семье. Вот, ну, и более того, уже с первых шагов в монашестве появилось монашество общежительное, когда монахи жили не совсем один по одному, но в общине. Общине, которая всегда воспринималась как семья. И в этой семье очень близкие духовные отношения, очень близкие отношения христианской любви имели место. И так монахи смотрят на свой образ жизни.
Спасибо, отец Феодорит. Я не знаю, любите ли вы петь, я не знаю, любите ли вы песни, но сейчас, согласно правилам радио «Гомель Плюс», прозвучит некий музыкальный фрагмент, который мы терпеливо вместе с радиослушателями выслушаем.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы, которая ненавязчиво знакомит вас с православным христианством, сегодня находится игумен Феодорит Золотарев из Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря. Кстати, отец Феодорит, я как-то так резко сказал, игумен. Между тем, аудитория наша весьма разнообразна. Есть люди искушенные, хорошо подготовленные, которые нас с вами за пояс заткнут, которые при случае мы отсюда выйдем, они нас встретят, и они расскажут, что обо всем том, что мы сегодня упоминали, можно было бы говорить еще лучше, и приведу цитаты, достану толстые книжки. А есть люди, которые, ну вот мы их застали врасплох. Они ехали в маршрутке, они зашли в парикмахерскую постричься, и тут им начинают по радио рассказывать о православном монашестве. Так вот, не все знают, а кто это такие игумены?
Игумены? Ну, что ж. Слово игумен означает, ну, как бы, начальник монашеский, начальник монастыря, настоятель, более такое слово, понятное для нас, русское. Настоятель монастыря. Но с течением времени этот сан игумена, сан, он в русской церкви приобрел некое такое номинальное значение. Вот. И то, что я называюсь игуменом, это не означает, что я являюсь настоятелем монастыря. В моем случае это некое такое почетное звание. Вот. Но так надо, ну, кстати сказать, эту практику уже в нашей церкви отменили. И теперь в настоящее время те монахи, которые возводятся в сан игуменом, они непременно являются настоятелями монастырей. Уже такого номинального использования этого сана уже не существует. Это мы уже по старой памяти, так сказать.
То есть вы один из последних почетных игуменов.
Да, вымирающий вид.
А скажите, вот такое звание, такое наименование архимандрит, оно все-таки еще почетнее, чем звание игумен?
Да, да. В нашей системе иерархии это еще более почетный сан. Вот. Но, по сути, он ничего не меняет. По сути, и игумен, и архимандрит – это монах, который, кроме того, что он монах, он еще и священник, выполняет служение священника.
Но ведь для монаха-священника есть и другое наименование – иеромонах.
Да, ну вот это три таких ступеньки, скажем так, в нашей иерархии. Человек, который только принимает сан, будучи монахом, его называют иеромонах. Затем, с течением времени, если он добросовестно несет свое служение, ему могут дать какой-то почетный титул, например, архимандрит.
Понятно. Но вот даже если вы не являетесь настоятелем монастыря, то, что вы стали игуменом, свидетельствует о том, что вы в монастыре не первый день, не первый месяц и не первый год. У вас уже приличный монашеский стаж. Вы уже многое поняли в монашеской жизни и можете поделиться этим с нашими радиослушателями. А у наших радиослушателей есть возможность задавать нам вопросы. Я хочу напомнить телефон, по которому вы могли бы до нас не дозвониться. Внимание, вы можете написать нам на Viber по номеру 29-34-11-34-8. Не успели записать? А я сейчас повторю, приготовьтесь. Достаньте ручки. Номер 29-34-11-34-8. Вот по этому номеру вы можете написать нам на Viber свой вопрос, свое замечание, свой комментарий к тому, что мы сегодня обсуждаем. А с отцом Федоритом мы говорим о различных аспектах монашеской жизни. Монахов в православной церкви не так много, вот в русской православной церкви, но роль православной церкви монахи играют большую. Отец Федорит, как бы вы определили роль монахов православной церкви? Какая от монахов церкви польза?
Думаю, что польза все-таки есть. Есть, потому что в монастыре собираются люди, которые, как мы уже говорили с вами, все свои силы, все свое время посвящают служению Богу. И там, где монахи живут, монашеские общины таким образом становятся как бы средоточием неких таких духовных человеческих усилий, и они становятся центрами, где некого такого духовного, скажем, развития, церковного развития, который касается не только монахов, но и всей церкви вообще. Потому что монастырь в наше время это место, куда могут приходить все христиане. Они приходят сюда для того, чтобы помолиться, для того, чтобы пообщаться с монахами, особенно мужские монастыри в современном мире. Они открыты для мирян, для христиан семейных. Вот. И монахи в них чаще всего совмещают свое монашеское служение со служением священническим. А священник – это человек, который заботится о других христианах. Он является пастырем, он призван уделять много времени и сил для того, чтобы помогать другим людям приходить к Богу. Вот. И таким образом в монастырях вот это служение и происходит. Молитвенное служение, пастырское служение, миссионерское служение, социальное служение, разного рода такая активность, которая объединяет многих людей при участии в которой многие люди поддерживают друг друга, помогают друг другу идти к Богу. И это многого стоит. Многого стоит.
Вот есть такое сравнение монаха, боюсь испытать вашу скромность, с ангелами. Вот есть такая известная фраза про то, что свет для людей монахи, свет для монахов ангелы. То есть монахи люди, которые являются каким-то промежуточным звеном между остальными людьми и ангелами. Это очень сильное преувеличение или здесь есть рациональное зерно? Это просто красивость или под этой красивостью лежит многовековый опыт церкви?
Ну, скорее, просто образная речь. Конечно, монахи не являются промежуточным звеном. Монахи такие же люди, такие же христиане на самом деле. Просто у них некое свое служение. Знаете, как вот апостол Павел сравнивал церковь с человеческим организмом, где каждый член организма, каждый орган друг другу нужен. Нужна и рука, нужно и ухо, нужен глаз, нужна и голова и так далее. Я так воспринимаю монашескую жизнь, монашество в церкви вообще, как некую особую функцию, особое служение наряду с другими и равноценную с другими. Вот. Это не значит, что монахи лучше других людей или там они как-то особая какая-то там раса. Нет. Такие же христиане, и просто они исполняют свою некую функцию, свою некую миссию, которую возложил на них Господь. А миряне несут свою миссию, и она не меньше и не менее значима в глазах Божьих и не менее значима для церкви. И те святые праведники, живущие в миру, которые исполняют общественное какое-то служение, которые созидают семьи, растят деток, это же великое, великое святое дело. Просто это их дело, а у монахов свое дело. И мы так друг другу нужны, друг другу помогаем. Вот так я на это смотрю.
Ну что ж, нас слушают сегодня, я думаю, в основном миряне. Миряне услышали вас, отец Феодорит, поняли, что вы над ними не превозноситесь и готовы ответить на их вопросы. После еще одной музыкальной паузы у вас будет возможность по вайберу задать нам вопросы.
Радио Гомель плюс 103.7 FM.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а гостя нашей программы зовут, напомню, игумен Феодорит Золотарев. Он является насельником Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря. И сегодня в прямом эфире мы говорим о различных аспектах жизни православного монашества. У вас, уважаемые радиослушатели, есть возможность поучаствовать в нашей беседе. Вы можете свои вопросы, свои замечания, предложения, свои проклятия присылать по вайберу на номер 29-34-11-34-8. Пока никаких вопросов и проклятий к нам не поступало, я продолжаю задавать свои вопросы. Отец Феодорит, вот мы только что услышали песню, которую исполнила, я надеюсь, красивая девушка, и песня эта, если говорить в общем, принципиально была посвящена чувственной любви. Между тем, вы, монахи, берете на себя обет безбрачия, а ведь, согласно Библии, заповедь плодиться и размножаться люди получили еще в райском саду, до грехопадения. И в наше время православная церковь многократно на самых разных площадках выражала свою поддержку крепкой большой семьи и выражала свою озабоченность по поводу демографического кризиса, который постиг современное общество, что семьи у нас слабые распадаются, что детей рождается мало и так далее. Вот вы не чувствуете, что вы вместе со всем православным монашеством идете против генеральной линии церкви?
Нет, я бы сказал, что монахи вносят свою положительную лепту в это дело. Потому что для того, чтобы была крепкая семья, нужно, чтобы люди умели воздерживаться. Я поясню свою мысль. Половая стихия у человека – это такая очень мощная сила, с которой не всякий может справляться. И в том числе семейные люди не всегда справляются. Вот вы упомянули, что действительно браки разрушаются. Это, к сожалению, частая история, что человек не хранит верность своему супругу или супруге, потому что не может как-то обуздать вот эти какие-то процессы, какие-то у него в душе идут. Вот. И христианство призывает человека уметь как бы господствовать над своими инстинктами, над своими какими-то проявлениями телесности и так далее. Христианство утверждает, что дух человека должен господствовать над плотью. И к такого рода аскезе, к такого рода некоему обузданию себя призывается не только монашество, не только люди, живущие без брака, но и семейные люди тоже. Вот. А в монашеской культуре это, скажем так, искусство справляться с самим собой, искусство вести девственную чистую жизнь, оно укрепляется, и монахи в этом смысле могут быть, скажем так, помощниками всем остальным людям в том, чтобы научиться верности, научиться целомудрию, научиться чистоте, внутренней чистоте жизни, чистоте душевной. Вот. Ну, а по вопросу того, что действительно Господь в раю дал такую повеление людям плодиться, размножаться и сказал, что нехорошо человеку быть одному, да, мы с Господом соглашаемся. Это слово Господа не отменяем. И мы уже касались сегодня этого вопроса, что монахи, они на самом деле не одни. Они живут в жизни наполненном общением, но духовным общением и духовным единством и с Богом, и с другими людьми в том числе. Вот. Ведь и в жизни людей, когда когда мы говорим о любви между людьми, о любви, которая заповедана Богом, в ней важна ведь не телесная составляющая, в ней важна духовная составляющая, духовная близость людей, духовное их единство. Вот. И у супругов должно быть прежде всего духовное единство. И это духовное единство в монашеской жизни есть. Оно есть. И вы помните, что Господь сказал, что в жизни будущего века только оно и останется. Там не будут выходить замуж и жениться, но будет семья. Будет одна большая крепкая семья, основанная именно на этом духовном единстве людей. Поэтому здесь вот мы противоречия не видим, мы не отрекаемся, мы, монахи, не отрекаемся от других людей, мы, наоборот, ставим себе целью научиться любить. Вот так.
Насчет значения духовного единства, в том числе в семейной жизни, здесь я полностью согласен. Я вот вспоминаю, я ведь заканчивал исторический факультет Гуманитарного университета и писал диплом по жизни и творчеству очень интересного человека, жившего в 19 веке, врача по образованию, философа по призванию, монаха по итогу своей жизни Константина Леонтьева. Он был женат, женился по любви, но семейная жизнь его знала серьезные испытания, его жена сошла с ума. Вот. В одном из его писем я встретил строки, которые я часто вспоминаю. Писал Константин Леонтьев, что та семья, в которой муж и жена не могут вместе стать перед иконами и помолиться, превращается в пытку. Вот так очень выстраданно он об этом сказал. И я думаю, что многие наши радиослушатели с этими словами согласились бы. Так получилось в начале программы, когда вы, отец Федорит, перечисляли основные обеты, которые дает монах. Вот вы как-то сразу упомянули безбрачие, нестяжание. Мне показалось, что вы пропустили еще один обет – послушание. Вот скажите, пожалуйста, послушание в монашестве – это синоним слова «дисциплина» или это какая-то особо суровая дисциплина? Что такое послушание и в чем состоит обет монашеского послушания?
Да, действительно, такой обет мы даем Богу. Вот, и он очень важен по двум причинам. Во-первых, здесь речь идет о некой дидактической, что ли, стороне жизни. Тот человек может чему-то научиться, кто способен слушаться. Понимаете? Приходит человек в монастырь. Он исходит из того, что он еще ничего не знает, он ничего не умеет. И он приходит для того, чтобы исцелить свою душу, чтобы что-то понять, чтобы как-то измениться, стать на путь духовного совершенствования. И поэтому он старается усвоить опыт других людей, которые прошли уже этим путем. Для этого он сознательно совершенно отсекает свою волю, свое какое-то видение для того, чтобы наполниться другим, чтобы расширить свой опыт. Именно поэтому человек становится на путь послушания. Если бы, например, дети, родители не слушались, что бы они усвоили, да, в жизни? Если бы, например, ученики в школе там не слушали учителя и не делали то, что он говорит, что бы они могли воспринять. Вот. Это один момент. Вот. Но есть более глубокая, более глубинная вещь, которая связана с тем, что каждый человек призван научиться слушаться Бога. Вот. И через монастырское послушание мы учимся, скажем так, упражняемся в том, чтобы уметь отказаться от своей греховной воли и научиться слушаться Бога.
Спасибо, отец Феодорит. Поняли вы, радиослушатели, согласились вы, радиослушатели. Если не согласились, тем более у вас есть повод нам написать на Viber по номеру 29-34-11-34-8 и выразить свое понимание и монашеского послушания, и роли монахов в церкви, и в современном обществе, кстати, тоже. А пока небольшая опять музыкальная пауза, и затем мы вернемся к последней четвертой части нашей беседы.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится игумен Федорит Золотарев из Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря. С отцом Федоритом мы говорим о монашестве, но не только о монашестве. Не только монашество, мы живем в обществе, где все взаимосвязано, и то, что мы говорим о жизни монахов, можно легко на самом деле перелицевать и использовать для того, чтобы лишний раз задуматься над тем, как живем мы все, как живем мы, миряне. У вас, радиослушатели, остаются последние минуты для того, чтобы вы могли по Вайберу прислать нам какие-то вопросы, замечания, предложения. Я называл номер прямого эфира 29-34-11-34-8. Пока вопросы не поступали, но, наверное, нас заслушались, отец Федорит. Хотя, вот, знаете, вы сказали во время этой музыкальной паузы, что как тяжело все-таки на самом деле выступать в радиопрограмме «Ключ разумения», что время очень такое сжатое, что только начинаешь развивать какую-то мысль, а уже музыкальная пауза. А я процитировал слова из одесских рассказов писателя Бабеля. Там про бандита Беню Крика было сказано, что Беня говорил «мало, но смачно». Вот, поэтому надо нам учиться говорить «мало, но смачно». И, знаете, я, опять же, листал книгу, которую я прочитал и перечитал уже не один раз, «Древний Потерик», изложенный по главам. Это сборник рассказов из жизни древних монахов. Тут довольно много примеров того, как монахи умели говорить смачно.
И лаконично.
И лаконично. Допустим, вот я уже сегодня вспоминал преподобного Арсения Великого. Арсений Великий говорил еще, что я много раз жалел о том, что я что-то сказал, но ни разу мне не пришлось пожалеть о том, что я промолчал, например. Или преподобный Антоний Великий говорил, давал такой закон монашеской жизни: «Не надейся на свою праведность, не жалей о прошедшем, обуздывай язык и чрево». Или вот, например, такая известная фраза из древнего Патерика: «И сказали старцы, если увидишь юношу по своей воле восходящего на небо, удержи его за ногу и сбрось его оттуда, ибо ему это будет полезно». Кстати, как бы вы объяснили вот эту ситуацию, этот пример? А что имели в виду древние старцы? Увидишь юношу, который по своей воле восходит на небо, испытывает некие мистические состояния, вот уже левитировать начал, возьми его за ногу и сдерни оттуда, ибо ему это будет полезно. Что имеется в виду?
Ну, здесь, мне кажется, подчеркивается самое главное качество монаха, да и всякого христианина вообще, это смирение. Смирение. Когда человеку как-то помогают смириться, это бывает всегда полезно для него. Тем более здесь речь идет о юности, и речь идет о своей воле. Это связано с темой послушания, с той темой, о которой мы уже начали сегодня говорить, и она является важнейшей стороной монашеского делания. Как вы знаете, послушание – это один из монашеских обетов, и в монастыре строго смотрят, чтобы человек не стал как-то, знаете, на путь какого-то самомнения, какой-то гордости такой. Вот. Самый безопасный путь – это путь смирения. Вот так.
Я так понимаю, что вот пример, который сейчас мне в книге попался, я ее листаю, это тоже пример, который касается смирения. В другое время пришел иной начальник посмотреть на Симона, монаха Симона. Клирики предварили Авву и сказали: «Ава, приготовься, начальник, услышав о тебе, идет принять от тебя благословение». «Хорошо, я приготовлюсь», — сказал Симон. И, взяв в руки хлеба с сыром, Ава вышел к воротам, сел и начал есть. Начальник пришел со своей свитой, увидев старца, посмотрел на него с презрением и говорил: «Это ли отшельник, о котором мы слышали?» И, отвернувшись, они тотчас удалились. Вот не каждый из наших радиослушателей согласился на такой акт добровольного самопоношения.
Ну, да, да. Есть такое очень хорошее слово – скромность. Скромность, который предполагает, что всякому человеку не стоит как-то выпячивать свои духовные какие-то, свой духовный мир, да, не стараться показаться перед людьми. Вот. И среди монахов, да, среди святых монахов такое велось, обычай скрывать себя. Обычай скрывать свою настоящую жизнь и как-то стараться делать так, чтобы люди их не восхваляли.
То есть вот эта вот известная фраза, которую мы неоднократно можем услышать в нашей жизни: «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит», она не для монахов.
Не для монахов.
Не для монахов. Короче, вы не в тренде. Вы идете против основных тенденций жизни современного мира. Прямо хочется задать первый вопрос, который вам задавал. Не тяжело выгребать против течения?
На самом деле нет. На самом деле, когда человек... Ведь монашество – это что? Это попытка жить жизнью с Богом. А жизнь с Богом – это та жизнь, которая единственно здоровая, единственно естественная для человека. Вот. Поэтому, если человек сумел так себя настроить и жить по Божьим заповедям, то он на самом деле обретает радость. Обретает радость в своей жизни, обретает некую гармонию внутреннего существования. Да, хотя это, конечно же, связано с исподвигом. Потому что достичь состояния освобожденности от внутренних таких вот наших грехов, это не так быстро. Не так быстро. Это путь, ведущий через многие труд духовный, через путь самоотвержения. Вот. Но однако, если человек решительно идет этим путем, то он все ближе приближается к Господу и все ближе приближается к той внутренней свободе, которая является частичкой рая в душе человека. Поэтому жалеть надо не монахов, которые с помощью Божией очищают свою душу, а жалеть надо тех людей, которые наполняют свою жизнь греховными удовольствиями. Именно они мученики. Я так думаю.
И при этом не святые. И при этом не святые. Я в заключение еще один пример приведу из древнего Патерика. Вот он мне попался. Давно, когда я читал эту книгу первый раз, вот эти слова меня поразили. Святые отцы пророчествовали последнем поколении, говоря, что сделали мы. И отвечая, один из них, великий по жизни по имени Исхирион, сказал, мы сотворили заповеди Божьи. Еще спросили, следующие за нами сделают ли что-нибудь? Сказал же, они достигнут половины нашего дела. А после ничто и сказал, не будет иметь дел совсем люди рода оного. Придет же на них искушение, и оказавшиеся достойными воном искушений, окажутся выше нас и отцов наших. Иногда я думаю, что это сказано про наше время. Но время нашей программы, отец Федорит, подошло к концу, а то бы мы еще, конечно, поговорили. Мы прощаемся с нашими радиослушателями, и я хочу по обычаю нашей программы попросить от вас благословения и для себя, и для тех, кто, надеюсь, нас сегодня внимательно и доброжелательно выслушал.
Пусть Господь благословит всех нас и поможет нам в нашей жизни найти путь к Нему и на этом пути найти самих себя.
Хорошо. Спасибо. До свидания.
Ключ разумения.